Добрый день. Мы вновь в гостях в Чистом переулке в кабинете у протопресвитера Владимира Дивакова. Здравствуйте, ваше высокое благословение. Мы уже встречались не раз, и протопресвитер Владимир рассказывал нам о том, как он служил в Москве, как это было в советское время, как это было в начале, когда появился уже закончился Советский Союз и появилась Российская Федерация. Ваше высокое благословение. Получается, что вы пережили при советской власти 5 или 6 генеральных секретарей и в наше время уже нескольких президентов страны. У вас действительно богатая, замечательная история, но хотелось бы сегодня, чтобы вы рассказали не только о приходах, которыми вы руководили и руководите сейчас, а вот, например, о епархиальном совете. В 1988 году вы стали членом епархиального совета Московской городской епархии. Что это такое, и что это было для вас, и что на этом посту вам удалось сделать?
Вы знаете, вот в то время, в 88 году, да, не то, что ничего не удалось, а для меня вообще не совсем понятно было, что такое епархиальный совет, и в какие его функции будут. Первое было, когда приняли новый устав в 88 году, уже после Хрущевский, потому что тогда урезали права духовенства, а здесь дали права духовенству, поэтому в 88 году вот первое было собрание духовенства, проходило в Еловском соборе.
Вот. Мы же помним, что 88 год – это было тысячелетие крещения Руси. Тогда партия, да, как говорится, повернулась в сторону церкви чуть-чуть.
Да, это крещение Руси праздновали в июне, а это уже было 8 декабря в доме причтов Богоявленского собора. И проводил собрание митрополит Владимир, управляющий делами Московской патриархии, потом в дальнейшем блаженнейший патриарх, то есть митрополит Киевский. Он сказал о том, что вот теперь, согласно новой структуре, должен быть избираться, в каждой епархии должен быть епархиальный совет. Попросил протопресвитера Арсения Матвеевича огласить. Он говорит, так, вот епархиальный совет должен состоять не менее как из 4 человек священнослужителей. Вот. Притом половина назначается, а половина избирается. Вот. И еще секретарь. Вот секретарем, говорит, патриарх меня назначил, говорит, двух, кого он перечислил, знал, еще двух для избрания он называет. Говорит, владыка Владимир, говорит, отец Матвей, подождите, вы что говорите-то? Как два? Из двух-то двух не избирают? Угу. Тот бедный растерялся, долго он, очень, это продолжалось минут 5, он и очки поправлял, и терял пот, потому что в президиуме сидел самоуполномоченный, вот этот наш генерал, вот, Плеханов.
Уполномоченный по делам религии.
Что?
Вы имеете в виду уполномоченный по делам религии?
По делам религии, да, по городу Москве.
По городу Москве.
Но его побоялись и даже Кураинов, даже сам. Вот. Поэтому вот такую силу он имел. И тут с ним согласовывались такие вещи все в те годы. А тут вдруг предлагают еще двух, а отец-пресвитер не знает, кого же предложить, когда не согласованы. Тот сидит в другом конце стола. Вот бедный отец Матвей утирал пот долго и думал, как потом говорит, отец Владыка Владимир говорит, ну давайте, давайте, молодежь давайте, говорит. У кого же молодежь? Ну, вот пошел священник там, вот Суздальцев, отец Сергий, хорошо. И потом вдруг уперся взглядом на меня и говорит, вот, Дивоков. Мне так стало обидно. Просто, ну, вы меня знали с детства. Думаю, что же, зачем же он меня поставил? Думаю, кто же меня изберет? Я молодой священник. У меня слезы навернулись, я уткнулся в стул. И от обиды, думаю, скорее бы это кончилось, и все.
Потом это обязанности какие-то неизвестные.
Представляю, как будто надо мной посмеются. Зачем, думаю, меня такое поставил положение? Ну, и так ожидал. И вдруг потом объявляет Владыка Владимир. Избранными являются Казновецкий, Диваков, два. И оказывается, так духовенство Москвы взяла и поддержала. Вот. Я подошел к тому же отцу Матвею. Отец Матвей, скажите, что ты за епархиальный совет? Он говорит, знаешь что, потом скажут тебе, что надо. Ты думаешь, я сам знаю, что это такое. Посмотрим, что это такое. Ну и так, в недоумении я был. Уполномоченный, который подошел после собрания, ко мне пожал руку и говорит, я вас поздравляю, но, честно говоря, не ждал. Я говорю, я тем более не ждал, вот, что изберут. Но, слава Богу, мне с ним, да, говорит, будем вместе работать. Но вместе не пришлось работать, полномочия через полтора месяца ушел на пенсию. Вот, так что вместе работать не пришлось. Но все-таки потом началось открытие храмов. И вот с этого все и началось. Когда...
Это уже 90-е, вы
имеете? Это уже 89-й год.
89-й даже год.
Вот отец Матфей как-то позвал, там пришли по поводу одного храма, Святой Николай в Трех Горах, пришли, говорят, вот подписать там согласование, мы там цех Трехгорки расширяем, это здание церковное, чтобы вы не возражаете. А я сидел в приемной, меня зовут, поди сюда. Вот что за здание? Я говорю, по адресу этого, это храм Святой Николая на Трех Горах, по-моему, по адресу, улица Павлика Морозова, да. Я говорю, нет, мы... Отец Матвей, нельзя это подписывать, потому что там уже община есть, хотя общины еще не было, да, я авансом уже сказал, община есть, так что они будут отстаивать этот храм, нет, батюшка, нельзя. Ну, отец Матвей тут говорит, ну, вот видите, мой начальник не разрешает мне. Ну, кто-то говорит, мы без вас в таком случае обойдемся, правда, они стали уже без нас переоборудовать по цех, но долго им не дали это делать. Вот. Но с этого началось, а потом он говорит, ты же все храмы знаешь. Я говорю, ну, батюшка, я так и писал, и работу свою, и так знаю. И после, когда началось открытие храмов, все собрания, которые были по учреждению, по открытию храма, учреждения вот этой приходской общины, все должны были ехать благочинные. Но благочинные оба были стареньких. Вот, вот ты, говорит, как самый молодой, и благочинный, а меня к тому времени уже назначили благочинным северного благочиния. Вот, вот, и говорит, ты и поезжай туда. Вот я ездил по открытию всех этих храмов. Вы знаете, это было, конечно, кошмар был, потому что сейчас, слава Богу, эти собрания спокойно проходят. Драки были. Ведь бывало, на один храм претендует по 3-4 двадцатки.
Вот. Ух ты!
Вот. И каждый свои права качает, других не допускает. И вот приходилось вот это разбираться в этой обстановке не так легко. Вот один храм пришел вот в Капотне, помню хорошо, в два дворца, в дворце культуры, что ли, там амфитеатр, и весь забит народом, и все хотят двадцатку. Сидит уполномоченный рядом, уже новый уполномоченный, вот, сидит и говорит, да что будем делать-то? Такое количество мы не можем принять. Я не знаю, я голос потерял, у меня микрофон дали, я говорю, знаете, дорогие братья и сестры, я радуюсь, что вот быстро возродится храм. У вас столько желающих есть возродить храм. Но я говорю, об одном только попрошу. Вот кто будет писать заявление на двадцатку? А до этого они мне сказали, что вы обязаны не иметь права кого-то не принять. Я говорю, я не возражаю. Вот. Я говорю, кто будет писать заявление на двадцатку? Просьба написать, что я обязуюсь со своего счета там, перечислить такую-то сумму или найти спонсора на такую сумму. Вы знаете, в чем сейчас нуждается храм? В первую очередь, материальных ресурсов.
Да,
поэтому
да.
Помогите вот храму, кто может как. Давайте вот как будет писать, пишите такие прошения.
И сразу говорю, что все стало
на свои. Ряды стали, редеть. Потом, в конце концов, 17 набрали, но 20 набрать не можем. Слушайте, давайте еще там. Ну, у нас денег нет, уж ладно, без денег. Но думаю, нам надо сформировать общину, иначе тогда и не могут зарегистрировать храм. Поэтому 20 человек в то время нужно было. Сейчас здесь. Вот таким
образом. Каким мы принимали короткие, быстрые, очень промыслительные решения. Очень такие ценные.
Ну, иногда рекомендовали вам к принятию таких людей, уполномочен еще, иногда говорил, вот этого человека надо провести в старосты.
Так.
Рекомендательно. Ну, что мне оставалось? Я обычно настоятеля, который назначен был уже, вызывал и говорил, ты людей свои подготовь. И как подготовить, тоже инструктировал. Вот так пришел один по Перове, входит солидный такой человек. Ну, вы знаете, я человек известный. Я сопровождал Пимена в Сирию, в Ливан, туда-то. Угу. Хотел спросить, в каком качестве, это вот не подписал.
Сопровождал, да.
Сопровождал, да.
Но, известно в каком, да.
Ну да. Ну, ему просто вдруг задают вопрос, а вы в Бога верите? Он говорит, что за дурацкий вопрос? Нет, не дурацкий, ответьте. Ну, верю. Ну, а как вы верите? Обыкновенно. Крутит рукой. Ага. Вы что, креститься даже, говорит, не умеете? Как вы верите? Символ веры прочтите. Он не понимает, что это спрашивает. Он опять начинает крутить так рукой. Ему говорят, символ веры прочтить не может. Я подсказываю ему так вроде. Верую в единого Бога Отца. Читайте дальше.
Не
человек, знает. Конечно, не знает. Но после еще нескольких вопросов он сам понял, что ему делать нечего. Второй пришел, смотрю, как подрясники, под поясом. Я говорю, слушайте, а вы практически, почему вы подрясники? Я старообрядческий священник, бегал по посту. Он кончил Московскую духовную семинарию, академию, работал в ОСС, потом перешел туда, к этим, так мы называем в народе, бегал по посту. Но он служил там. Я говорю, а зачем же вы здесь-то? Я хочу возродить общину. Ну, какую общину? Для себя? Для православную, так переходить в православие. Если вы хотите для себя, то зачем же вам берете этот храм? Ну, короче, он говорит, ну, я понял с вашего первого вступительного слова. Вы сказали, что человек должен быть твердый в православии, кого избираем. Он должен быть, а то сегодня, говорит, православный, завтра католик, послезавтра протестант или еще куда-то уйдет. Ну, вот, говорит, мне заложили за мину. Я говорю, ну, если вы считаете так, то пусть будет так. Короче говоря, он ушел. А ведь первый ушел, за ним двадцатка его ушла. Ваш второй ушел, а ним еще двадцатка ушла, там группа людей ушла. Потом третий, я говорю, вас я категорически буду против. Почему? А вы расскажите свою биографию. Я вот пел в хоре, я вам могу любую молитву прочесть. Я, пожалуйста, перекреститься, и все. Я понимаю, но у вас, я говорю, есть еще такой один порог, который не позволит вам все-таки слушать, потому что храм вас не сможет покормить. Ну почему? Ну, вы расскажите, вы все-таки честно-то скажите, за что вас увольняли? Я сам уходил. Ну, не совсем так, вот. Или у вас пристрастие есть к спиртным напиткам, поэтому, к сожалению, я уже устал, я говорю, поэтому я буду вынужден протестовать против вас, избрания. Все. Ну, и он ушел. Потом осталась одна община, которая до сих пор избрали, которая работает и до сих пор.
И слава Богу.
Вот. Но это вот я, таких множество было, когда драки были, когда клубком вот на полу катались, вот, вцепляли женщины друг другу волосы. Вот. Были такие случаи. Был случай один, я когда пришел там, это была раскольничья община, но они пытались отбить храм. Ну, и они привели таких всяких диссидентов, и Кунина, и там, и Борщева, и всех привели всех правозащитников для того, чтобы их поддержали. И 6 часов было собрание, и несколько раз прерывалось, я снова предлагал продолжить собрание. В конце концов, закончили. Я в нарушение всех правил многое делал, которые мне настоятель уже говорит, отец Владимир, вы что делаете? Вы читаете устав? Мы устав не читали. Хорошо. Я говорю, отец настоятель, вы успокойтесь, отец Александр Шаргунов. Я говорю, вы успокойтесь. Вот. Я знаю, что делаю. В результате собрания мы закончили. Вот. А собрание закончили. Для подписания протокола требуется 5 человек. Я избирал 8. Вот. Он говорит, почему 5 требуется? Я говорю, не меньше 5, 8 можно. Вот. И многие еще какие нюансы сделал, потом он догадался, почему. Когда они на следующий день передумали, решили не подписывать протокол. Трое было от них, 5 от него. 5 подписали.
Подписал, и все,
протокол законный оказался. Как они потом судились, 8 или 10 судов, ну, не смогли не отсудить храм. Вот это вот, я пришел на все, что у меня руки трясутся, святейший мне патриарх Алексей говорит, отец Владимир, успокойся, ваше святейство, вот так вот тяжело пережил, вот настолько напряженный был обстановка, человек 300 народа, кричат, шумят, ор это такой, перестаешь соображать среди этого дикого ора. Ну, слава Богу, ни один храм мы не отдали вот куда-то раскольникам или как, в храме, сколько открыли в Москве храмов, слава Богу, это... Все-таки в какой-то мере наша заслуга, вот, Владыки Арсения, меня, да. Потому что мы старались это предусмотреть эти возможности и стараться не допустить.
Слава Богу, ваше высокое благословение. Все-таки хочу вас спросить, вы потом стали благочинным Северного благочиния, потом Центрального благочиния города Москвы, но вам принадлежат труды Московской епархии 19 века и так далее. Вы исследовали название храмов Москвы. Расскажите немножко об этом, это очень интересно, ценная работа, связанная с благочинием.
Мне предложил профессор Шабатин Николай написать работу по Московской епархии. Он говорит, что много написано о митрополите Платоне, о митрополите Филарете, но а вот о период до Нового века это да. Не описано. Вот. Поэтому после Макария, Ники, Леонтия, Сергия и частично Владимира, вот это не описано. Вот этот период, говорит, возьмите для кандидатской работы, напишите ее. Вот, вот я этот период и взял. Но этот период, когда уже соприкасался, название многих храмов, когда перепечитывал церковные ведомости в каких-то храмах, вот где-то обновлялся храм, где-то храм какой-то расширялся, все это меня захватывало. И, конечно, я вот это отлагал в своей памяти. Вот, и не только в своей памяти, я старался собирать и все-таки и старые фотографии, которые которые где-то попадались. Помню, парижский, у меня какое-то парижское издание, там храмы Москвы были. И некоторые старые фотографии, некоторые уже новейшие фотографии. Так, ну, благочинным, я говорю, вот как я был благочинным Северного округа, как стал благочинным Центрального округа. Но Центральный округ сначала входили храмы, которые находились внутри Садового кольца. Все храмы. Вот. Но число их росло. Сначала я Святейшему сказал, ваше Святейшество, уже 100 с лишним храмов. Как-то разделить надо. Он говорит, ну, давайте предложение. Дали предложение. В результате патриарх согласился разделить на три благочиния. Уже центральное только одно разделить на три благочиния. Вот. А потом уже и пошло и на 6 благочиний, и на 8 уже потом. Но это уже дальнейшее деление благочиний. Ну, там менялись административные еще округа. Ведь тогда не было административных округов. Они шли сначала от центра. То центр отдельно был, потом отдельно деление. Лучи такие шли от центра. И поэтому приходилось и нам иногда благочиние, соответственно, благочинскому этому административному округу распространять и располагать и благочиние. Ну, такой владыка Иона, который сейчас уже на покое, но в то время был тоже благочином, семенил меня на посту северного благочиния. Он меня звал благочиннейший. Говорит, вы благочинный, ты благочиннейший. Вот. Ну, вот, благочинам новым приходилось, конечно, инструктировать, помогать, подсказывать. Северное благочиние, которое у меня было сначала 15 храмов, оно росло, потом стало 30, потом 45. Ух потом ты. Уже больше я предложил, говорю, ваше Святейшество, разделить его на что-то. Он говорит, ну, давайте предложения какие. Всехсвятское, поскольку к Соколу ближе. Вот. А здесь или Крестовское, или Троицкое. Потому что дорога к Троице и Троицкий храм, первый, да, Пятницкий Троицкий храм. Он говорит, что, конечно, Троицкое.
А вот вы рассказывали о том, что многие храмы Москвы, особенно в центре, имели иные названия. И, вот, так сказать, каким-то образом вам доводилось и доводится восстанавливать или подсказывать людям?
Вы знаете, дело в том, что были исторические названия. Но исторические названия в советскую эпоху и старались как-то сгладить. И поэтому называли по принадлежности в таком-то переулке, на такой-то улице. Вот, например, храм Знамения у Крестовской заставы или у Крестовского моста, улиц, храм Иоанна Воина на Дмитровке, на улице Большая Дмитровка. Да. Вот. И также и другие наименования храмов. Ну, хотя храм Мартина Исповедника, как звучил, на Большой Коммунистической улице.
Да, это да, совершенно верно. Вот. Храм Святаго Мартина Исповедника на Большой Коммунистической улице. Я это помню прекрасно. Вот, да, вот, в прессе тогда.
Я представляю, в Новой Алексеевской Слободе, как было. Так вот и сейчас и до сих пор числится. И вот эти. Поэтому, когда писал указы, я вот эти подготавливал указы Святейшему Патриарху, я, конечно, отыскивал как историческое название, так и именовал. Но и с тех пор, как в указе уже было сказано, волей-неволей приходилось так и храмы так и называть. Mm-hmm. Но самое, конечно, для меня вот памятное, может быть, это не по этой теме, это, конечно, богослужение в Кремле. Вот, mm-hmm. Когда в 90-м году начали первое богослужение, конечно, это тяжело было. С администрацией музеев очень тяжело. Встречали нас очень недружелюбно. Вот. После каждой службы составляли акты о каких-то нарушениях, что у нас вместо двух кадил было четыре, вместо двух подсвечников три подсвечника. Нарушается микроклимат.
То есть нужно потом было мотивировать, почему нельзя потом проводить службу. Да,
потертости на стене, хотя бы говорили, там, сколько проходит экскурсантов, но тем не менее нас не слушали, мне давали расписываться в этих нарушениях. Я всегда расписывался, думаю, 7 бед, один ответ. Вот. Но потом старосту сменили, не старосту, а директора музея сменили. Надо сказать, она в то время говорила, что не вздумайте звонить в колокол, в колокола, потому что колокольня может развалиться. Колокольня от вибрации отвыкла.
Это была Ирина Радимцева, да?
Да, Радимцева, да. Ирина Александровна Радимцева. Ни в коем случае. Потом там тончайший фарфор французский хранится где-то в помещениях в войнице. Они потрескаются даже от этой вибрации. Поэтому ни в коем случае не звоните. Но, тем не менее, все-таки потихонечку начали звонить. Сначала малые колокола, побольше. Потом мне рассказывали, что там не только колокола наверху большие были, но с них были сняты языки и даже прикованы к оградкам там, это металлические. Хотя их поднимать нужно десяток человек, не больше, 10 даже не поднимут такой язык, чтобы поднять его. Вот. Потому что какое-то было поверье, что если ударит в колокола на Великого, кончится советская власть. Поэтому на всякий случай.
А так и было. Я был участником первой Пасхи 91-го или 92-го года на Красной площади в соборе Василия Блаженного. Все ждали, пока не ударит колокол. И он ударил. И только после этого было воскликнуто «Христос воскресе на улице», и вся Красная площадь закричала их «Воистину воскресе». Да. Я это помню. Вот. И развалилась советская власть.
Но мне пришлось так с самого начала быть, и не только быть, но я вот, уж как благочинный, мне прикрепили и ответственность и за кремлевские соборы, центрального благочиния. Mm-hmm. Поэтому каждую службу, редкое исключение, так почти каждую службу, когда это служба в Кремле, я прихожу первым всегда в Кремль, окропляю алтари, потому что все-таки алтари там не всегда находятся в закрытом состоянии. Там ходят и посторонние люди.
Да, поэтому, да, вы правы.
Поэтому окропляю, все освящаю, и только после этого уже встречаю всех остальных, которые приходят уже там, полвосьмого начинают приходить священнослужители. Вот и уж к тому времени облаченные уже встречаю. Так вот, на протяжении, слава Богу, 27 лет.
Замечательно. А вот какая-то история была с храмом Христа Спасителя и бассейном, вы рассказывали.
А с бассейном была такая история. Как-то в 94-м году, по-моему, осенью 94-го года, мне отец протопресвитер, секретарь Святейшего Патриарха, позвал и говорит: «Слушай, дорогой, сходи, пожалуйста, совещание проводит Владимир Васильевич Ресин. Вот, послушай там, что». Я говорю: «А о чем речь?» Он: «Ну, там услышишь». Ну, говорит, коротко тебе скажу. Хотят как что-то построить на месте храма Христа Спасителя. Ну, может, какую часовенку построить? Ну, послушай, все равно, может быть, неудобно, что церковь будет в стороне. Вот. Ты сам понимаешь, что воссоздать храм уже невозможно. Уже такой храм. Вот. Столько лет он строился, и поэтому невозможно воссоздать. Но все, хотя бы что-то построить. Я пришел, проводил Владимир Васильевич совещание. Здесь неподалеку от храма Христа Спасителя помещений. Пришли туда, был директор бассейна, представитель от музея Пушкина изобразительного искусства, потом из Министерства культуры были, не помню, сколько, кто еще, но представительное такое, собрание такое было. Владимир Васильевич начал с меня, спросил, как вот церковь относится к тому. Я говорю: «Слушайте, это мечта, только приходится мечтать, чтобы воссоздать храм Христа Спасителя. Так что вы спрашиваете?» Я говорю: «Тут полнейшее одобрение и поддержка, если возможно даже в каком-то виде его воссоздать». Он говорит: «Ну все, ваша позиция понятна». Ну и тут же встал директор бассейна и стал кричать кулаком по столу: «Вы преступники! Вы что? Вы отнимаете здоровье у людей! Что вы делаете?» Вот. Люди здесь закаляются. Он говорит: подожди, демагогией не занимайся. Что закаляется? О твоих бациллах уже известно, на весь мир знает. Говорит: «Мы там, приходится только нам как-то от этого откручиваться, от тех заболеваний, которые там люди получают у тебя». Вот. Потом он говорит: «Там баллоны с хлором, если вы тронете, вы отравите пол Москвы». Он говорит: «Слушай, да, зачем пугаешь? Если ты одного отправишь, ты уже будешь сидеть за решеткой. А пол Москвы, что ты знаешь, что у тебя что-то вышка? Ну что еще пугаешь-то? А тем более мы сейчас направим тебе комиссию и расследуем, почему ты довел до такого состояния баллоны. Уже ты не должен занимать того места, все». Но в результате он понял, что дальше спорить еще хуже будет.
Что сложно.
Он замолчал. Музей изобразительных искусств тоже сказали: «Мы против». Почему против? Потому что если будет строительство, будет вибрация, это разрушит здание, поэтому мы против, конечно. Он сказал, что сейчас современная техника позволяет вести эти работы без вибрации, и мы постараемся ваши пожелания учесть. Вот. Кто-то от Министерства культуры был, говорит: «Вы знаете, он был невыразительной архитектуры, храм Христа Спасителя, он задавит Кремль, задавит все пространство вокруг». Он говорит: «Ну что вы говорите, не задавит? Высотные здания стоят, не задавили, а тут храм Христа Спасителя задавит». Да нет, это вот нет. И, короче говоря, как так на хорошей ноте закончил, уже потом вроде бы, говорит: «Ну что ж, все хорошо, ну вот все согласились, все хорошо». И на этом закончил. Я пришел, меня спрашивают: «Ну как?» Я сказал. Он говорит: «Ну ладно, какую часовенку построить, ладно, посмотрим». Вот. Правда, через месяц я еду, вдруг смотрю, разбивают уже там строение. Еще через, дальше уже все буквально там бульдозеры работают, чистят. Потом пришел уже, когда Лужков нас позвал показать основание, плита, на которой должен был стоять дворец советов. Он говорит, ваше святейство, она настолько прочная, она стоит на скале, можно сказать, на скальном основании. Ее, говорит, разрушать не стоит. Говорит, может быть, давайте что-то, хоть эта отметка нулевая будет не та, но давайте мы что-нибудь под храм Христа Спасителя сделаем, но, чтобы вывести храм Христа Спасителя на ту же отметку. Но это, будем на этом фундаменте строить. Святейший с этим согласился. И вот начали строить, думали, как использовать подземные помещения. Вот использовали, сделали и нулевой этаж декоммуникации, потом сделали первый этаж, и, наконец, храм вывели на ту же отметку, как он и был.
Ваше высокое благословение. Вот мы от имени канала еще раз поздравляем вас с 80-летием. Вы действительно для нас сокровище, потому что вы человек, который, как священнослужитель, прошел всю какую-то московскую историю. Вы столько интересного можете рассказать, и уже рассказали, и еще можете рассказать. Вы один из двух оставшихся протопресвитеров Русской Православной Церкви, существующих сегодня. Вот прошу вас, если можно, в конце наших бесед, в завершении, вернее, наших бесед, все-таки дать какое-то краткое пасторское наставление нам, вот современникам вашим, да, христианам. Что вы посоветуете нам сегодня, как нам сегодня вот жить, быть и так далее?
Ой, я только всем говорю, обычно с молодым священником говорю, радуйтесь, вы живете в такое счастливое время, но вы ее не цените. Наверное, надо было пережить все эти трудности для того, чтобы ценить то, что мы имеем сегодня. Слава Богу, благодарение Богу, что мы имеем такое. Но я в то же время напоминаю, что и церковь, она по заповеди Христа всегда гонима. Поэтому, смотрите историю церкви, для церкви давались какие-то передышки, но не всегда надолго. Возникали какие-то новые гонения, может быть, в другой форме, но, может быть, частенько какие-то для церкви, которые были не полезны для церкви, наносили ущерб большой церкви. Поэтому я говорю отцам, готовьтесь к этому, отцы, потому что такое время благоденствия может недолго продлиться. Но мы надеемся на милость Божию, но все-таки готовиться и к более сложным временам, и более закалять себя в том в духовном состоянии.
Стараемся исполнить ваш завет. Спасибо вам огромное за хорошие, добрые слова. Хотя эти слова очень серьезные, но стоит над ними всем подумать. Еще раз напомню нашим телезрителям, что мы были в гостях в Чистом переулке у протопресвитера Владимира Дивакова. И что мы провели несколько бесед на очень важные темы. И напомню, что он является также благочинным Центрального благочиния города Москвы, секретарем епархиального совета Московской городской епархии, секретарем Святейшего Патриарха Московского всея Руси, а также настоятелем храма Большое Вознесение у Никитских ворот, также града нашего замечательного столицы Москвы. Спасибо вам огромное, что вы уделили нам ваше время.
Спасибо.
Всего вам самого доброго.
Спасибо.